Люди и судьбы. Анатолий Гусев. Какое счастье, жизнь продолжается. Тамара Сергеевна Андреева – личность легендарная. Родилась в 1930 году. Рано ослепла, но не сломалась под ударом судьбы. На ее долю выпали фашистская оккупация, жизнь в партизанском отряде, посильная помощь раненым в госпитале, выживание в блокадном Ленинграде, безмерное ликование в День Победы. Были учеба на дефектологическом факультете Института имени Герцена, поступление в ВУЗ – особая и непростая страница в ее биографии, работа в школе со слепыми детьми, сотрудничество с Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, литературная и творческая деятельность, насыщенная событиями и душевным уютом семейная жизнь. Биография героини этой нашей публикации вполне достойна изложения в увлекательном литературном произведении. И Тамара Сергеевна сама создала несколько таких произведений, наполнив свои книги и статьи тонкими психологическими наблюдениями, глубокими философскими размышлениями и юмором, понятным читателям разных поколений. А некоторые эпизоды, описанные в книге, глубоко символичны. Такие, например, как рассказ о том, как жизнь нашей героини спас металлический прибор для письма по Брайлю. С него и начнем мы интервью с Тамарой Сергеевной. Ну, начать придется чуть раньше. В конце мая 1941 года закончились занятия в школе, точнее, она называлась институтом, как в XIX веке со времен ее основания. Я перешла в третий класс. На торжественном собрании мне вручили грамоту и подарки за отличную учебу, среди которых самым главным для меня оказался прибор для письма по Брайлю. На его обратной стороне была гравировка «Отличнику учебы Андреевой Тамаре, Институт слепых детей, Ленинград, 1941 год». Прибор был мне так дорог, что даже на ночь я прятала его под подушку. Он был очень тяжел, и, как все брайлевские приборы того времени, имел всего 18 строк, в каждой по 24 клеточки. Таких облегченных приборов для письма, как теперь, еще не производили. А потом началась война. Та зима застала нас в деревне на Псковщине, куда мы с мамой еще в последние предвоенные дни приехали на каникулы. Зимой там уже были немцы? Да, и хозяйничали, а точнее сказать, зверствовали вовсю. Мрачным январским утром они вместе с полицаями заявились к нам, загнали людей в дома, у каждого поставили полицая. Мы догадывались, что фашисты ждут карательный отряд, который специализировался на уничтожении целых деревень с жителями, как уже не раз было в ближайших окрестностях, и не ждали ничего хорошего, только оделись потеплее, просто потому что надо было что-то делать, чтобы не терзаться от мысли о неизбежном трагическом будущем. Я зачем-то вертела в руках прибор для письма по Брайлю. Мама уговаривала меня оставить его, но я не соглашалась расставаться с этим сокровищем. Мама поняла мою неуступчивость и привязала прибор теплым платком к моей груди. Все надели еще какие-то куртки, кофточки, пальто. Мы не плакали, а обнимали и целовали друг друга, предчувствуя расставание навсегда. Страха почему-то не было. Внутри все онемело и задубело, пропало осознание реальности. Мы дышали, все видели, слышали, но считали себя уже мертвыми. Стемнело, усилился мороз. Внезапно нас заставили покинуть дом, и он тут же запылал, а нас запрессовали в сани и куда-то повезли. Въехали в какую-то деревню. Сани остановились, сопровождавшие нас охранники отвлеклись, выясняя причину остановки, оставили нас без внимания. Неожиданно мама схватила меня за руку и силой резко вытащила из саней. Неподалеку виднелось маленькое строение, и с приоткрытой двери пахло сеном. В этом полуразвалившемся сеннике мы и укрылись. Мама положила меня спиной к задней стенке, забросав сеном, сама зарылась в другом месте. Вскоре мы услыхали скрип снега, к сарайчику приближались двое, остановились у входа. И вдруг я почувствовала сильный толчок в грудь, а за ним еще более мощный. Немцы штыками проверяли, не укрылся ли кто в сене. Потом мы услышали их удаляющиеся шаги. Я осталась жива, путь штыку преградил металлический брайлевский прибор, а в одежде на уровне груди мы обнаружили две дыры. Представляю себе, как непросто было 11-летней девочке пережить такое испытание. Вы знаете, если бы этим испытанием все и завершилось, настоящее испытание и для меня, и для всего народа длилось куда дольше. Это и военные годы, и непростое послевоенное время. Но случай с брайлевским прибором – это воистину мистика. После такого говорят, что родился человек заново. А то, что я в партизанском отряде, где мы с мамой очутились, встретилась с отцом, который в первые дни войны ушел на фронт, и от которого не было ни слуху, ни духу, разве не мистика? И сам факт, что мы там выжили, это тоже чудо. К 1943 году наш партизанский отряд представлял уже грозную силу для фашистов. Они, кроме безрезультатных облав, никак не могли бороться с партизанами, сводя боевые действия к перестрелкам. Тогда кругом свистели пули. Помимо ранений, многие страдали от простудных заболеваний. Мама заболела воспалением легких. Почти каждую ночь к нам прилетал самолет У-2, привозя медикаменты и врачей с большой земли. Обратным рейсом он забирал раненых. Было решено отправить и маму в госпиталь, ну, а меня с ней. До тех пор я видела самолеты только на картинках или в кино. Они напоминали мне птиц. А то, что стоял и рычал на поляне, вызвало у меня страх. Две большие, плотно прижатые друг к другу корзины без крышек стояли на колесах, над ними были распростерты крылья. Задранный хвост и крутящийся пропеллер завершали вид этого рычащего чудовища. Маме помогли забраться в корзину, туда же забросили и меня. Нас начало потряхивать. Мотор усилил рев, корзины подпрыгнули, и самолет оторвался от земли. Несмотря на мамины возражения, я выглянул из корзины, внизу была сплошная темная масса леса, а над нами огромная луна. Все небо, как ковер, было расшито бисером звезд. Монотонный рев мотора успокоил нас, вера в жизнь вернулась, а ледяной ветер заставил меня нырнуть вглубь корзины и прижаться к маме. Вдруг нас почему-то стало прижимать ко дну корзины. По изменившемуся положению луны я поняла, что самолет резко набирает высоту. Взглянув вниз, я увидела огромное количество ярких фейерверков. Какие-то длинные огненные струи поднимались в небо совсем рядом с самолетом. За треском мотора и гулом ветра я почти не слышала разрывов, но каждый из них неприятно потряхивал самолет. Под нами проплывала линия фронта. Многочисленные вспышки от снарядов, прилетавших с той и с другой стороны, резко выделяли эту линию на фоне темной земли. Самолет поднялся еще выше, где безопаснее, но сильнейший мороз сыграл с нашим У-2 злую шутку. Внезапно мотор заглох, наступила тишина, и мы начали падать. Сколько это длилось, не знаю, но мотор так же неожиданно, как и замолк, запел спасительную песнь. Самолет снова резко пошел вверх, фронт остался позади, разрывов больше не было видно. Мы оказались над большой землей. С аэродрома нас провели в просторную комнату, где было много военных. К нам подходили, приветствовали, а наш летчик, угощая меня хлебом с маслом, сказал: «Ну, девочка, считай, что родилась сегодня заново, и будешь долго-долго жить». Что ж, предсказания летчика сбылись. Судьба подарила вам 90 с лишним лет, зачастую непростых, трудных, но, судя даже по вашим произведениям, все равно счастливых. Да, даже трудные моменты сейчас с высоты почти 95 лет отзываются светлыми воспоминаниями, в том числе хотя бы и потому, что житейские передряги открывали во мне, в тех, кто был рядом, такие свойства характера, такие движения души, что и эти периоды жизни сейчас расцениваю как проявление счастья, нелегкого, но счастья. Как сложно было нам, слепым питомцам 25-го ленинградского детдома, доказать нашим зрячим однокашникам, что мы ничуть не хуже их и что мы можем стать отличными друзьями. Сколько нервов, энергии ушло на бодание с бюрократической ратью, чтобы пробить себе право поступить в вуз на дефектологический факультет и получить возможность стать дипломированным педагогом. И эти проблемы, и обычные для семейной жизни невзгоды, связанные со своим здоровьем и здоровьем близких, я уж не говорю о неизбежных терзаниях, знакомых каждому творческому человеку, занимающемуся литераторством или научной деятельностью, все это воспринимается светлым пятном на фоне того, что пришлось перенести в военные годы. Именно поэтому для всех нас, переживших войну, День Победы всегда остается святым праздником. А каким он запомнился вам, день 9 мая 1945 года? Когда мы с мамой вернулись в только что освободившийся от тисков блокады Ленинград, квартира наша оказалась занята, и нам поначалу жить было негде. Меня определили в детдом, где наряду со зрячими ребятами жили и учились мальчишки и девчонки, инвалиды по зрению. Каждый день воспитатели читали нам газеты, из которых мы узнавали о наступательных операциях Красной Армии. Мы с нетерпением ждали победу, и этот самый важный день наступил. Ночью 9 мая нас разбудил громкий крик воспитательницы. Перепуганные дети высыпали в коридор, не понимая, что случилось, а вокруг гремели только два слова: «Войне конец». Когда все осознали эту новость, по всему зданию раскатилось «Ура! Победа!». Девочки в ночных рубашках, мальчики в трусах, босиком носились по зданию, прыгали, хлопали в ладоши, нас никто не сдерживал. Утро следующего дня было солнечным, и все люди вышли на улицы. По Литейному проспекту медленно двигались танки, пушки, другая военная техника и открытые грузовики с красноармейцами, приветствующими стоявших по обеим сторонам проспекта женщин, детей, стариков, которым они принесли мирную жизнь. Люди подносили военным питьевую воду, бросали брикеты мороженого. Мама сказала, что уже работает и получает продуктовую карточку. Жить было на что. Какое счастье чувствовать, что жизнь продолжается. Жизнь продолжалась. Состоялась яркая педагогическая карьера. Сложилась большая дружная семья. Нашла своего благодарного читателя изданная ПТК «Логос ВОС. Книга воспоминаний от сердца». Нынешний год для Андреевой трижды юбилейный, и столетие ВОС, и собственное 95-летие, и 80-летие Великой Победы. Публикацию этого интервью мы просим расценивать как наши самые искренние поздравления Тамаре Сергеевне с этими значимыми для нее датами. Желаем ей здоровья, благополучия и новых творческих успехов.